Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Мария, программа «Гость студии», и я, член Союза писателей России Дмитрий Корсунский. Гость нашей студии – доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор, протоиерей Григорий Григорьев. Здравствуйте!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели!
Сегодня наш разговор пойдет на тему «Семейные ценности и судьба». Начиная разговор, хочу попросить вас, уважаемый отец Григорий, рассказать о личных наблюдениях в связи семейных ценностей с судьбами людей.
Вы знаете, вот святитель Иоанн Златоуст сказал, что жена – это благодатная пристань, которая дает человеку врачевание от всех духовных недугов, если эту пристань содержать спокойной. Но если ее волновать, то в ней почти потерпишь опаснейшее кораблекрушение. Семья изначально – это высшая форма церкви. Семья – это единение двух половинок одного целого. Все начинается с семьи. Невозможно построить счастливое государство из несчастных людей. Невозможно человеку быть счастливым, если он не встретит свою вторую половину. Поэтому это основа не только духовности, но благополучия всего общества, всего человеческого существования. И не случайно в наше время вот именно эту базовую ценность, я бы сказал, силы зла пытаются разрушить. Но это у них не получится. Потому что Церковь Божья, она будет стоять на земле до второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа.
Как, по вашему мнению, влияют общепринятые семейные ценности на личность, общество и государство? Какие духовные ценности семьи способствовали созданию и укреплению государства, а какие его разрушают до основания?
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Разрушает государство – хаос, разрушает депрессия, разрушает зло, созидает добро. Вот если представить, что есть две силы в мире – любовь и страх, то, исходя из этого и перенеся это на семейные ценности – можно сделать соответствующие выводы. Любое свойство человека, любые его способности, любые его таланты без любви становятся грехами. И если семейная жизнь основана на любви, которая никогда не прекратится и постоянно приумножается, и в государстве много таких семей, то это государство будет устойчивым, и никакие шторма внешнего мира не расшатают основы этого государства. Если же семейная жизнь начинает строиться на страхе, на хаосе, ад по-гречески – это хаос, то разрушительный дух, который проникает внутрь семьи, будет разрушать все государство. Такое государство будет несчастливым. Оно будет состоять из несчастливых людей. Даже все законы, которые принимаются в государстве, исполняются лишь тогда, когда есть дух любви. Одним словом, как сказал святой Василий Великий, клевета – это правда без любви. Без любви все превращается в грех и в хаос.
В наше время мы наблюдаем отход значительной части людей, исповедующих христианство, от духовных ценностей Евангелия. При этом многие из них весьма успешны в деловой жизни и воспитывают своих детей в духе материализма, совершенно забывая о нравственных догматах христианства. Что, на ваш взгляд, ожидает их в будущем? Могут ли дети духовно бедных родителей стать настоящими христианами, или большинство из них продолжит удаление от Бога?
Однажды Христос сказал своим ученикам: «Ищите прежде Царствие Небесное и правды Его. Все остальное приложится вам». Преподобный Серафим Саровский так это расшифровал. Есть три вида капитала: денежный капитал, чиновный капитал и духовный капитал. Если высшие нравственно-духовные ценности являются главными для человека, то ни деньги, ни чины, ничто другое ему не повредит. Одним словом, Господь нам сказал: поставьте навигатор своей души на конечную точку, курсом на Царствие Небесное, которое внутри нас есть. Если же навигатор своей души поставить на получение нового корыта, как было в сказке о золотой рыбке, то и получишь новое корыто. Старуха в сказке, когда корыто получает, не радуется. Ей хочется избу, потом стать боярыней, потом царицей, потом владычицей морской. Собственно говоря, мы видим механизм формирования духовной зависимости. Чем больше доза, тем меньше кайфа и больше ломки. Без высших нравственно-духовных ценностей человек будет попадать в зависимость от всего. А зависимость радости не приносит. Материальные ценности не являются злом. Злом является отсутствие высших нравственно-духовных ценностей.
Вот как же дети тогда? Вот одно дело родители, а другое дети. Вот могут ли дети-то вот вырваться из этих зависимостей?
Апостол Павел сказал так, что мы, как сор мира, выметаем из избы. Любовь долготерпит, милосердствует, не радуется неправде, сорадуется истине. Всему верит, на все надеется, все прощает, все покрывает. Но представляете, всему верит, на все надеется, все прощает, все покрывает. Это же образ разводного лоха. Действительно, человек, находящийся в духе божественной любви, он в лучшем случае будет восприниматься как Иван-дурак из русских сказок. Именно образ Ивана-дурака показывает, что духовный человек воспринимается в мире как юродивый, как дурак. И тут же апостол Павел говорит: всякая человеческая мудрость есть безумие перед Богом. Потому что та мудрость, которая приводит к депрессии, к потере интереса жизни, она является безумием. Мудрость современного мира состоит в том, что я никому не верю. Высшая точка мудрости. Я никому не верю, я жить не хочу и думаю, как бы мне удавиться на осине. Будут ли счастливы дети такого человека? Но, как правило, для того, чтобы дети были счастливы, должны быть счастливы родители. Но это не значит, что они не будут счастливы, если они найдут дорогу к Богу. Но к Богу можно приближаться, когда хорошо, а можно, когда плохо. Как будет ли у них такая потребность искать этот путь? Ну, наверное, человек, который вырастет в благополучном материальном достатке, для того, чтобы встретился с Богом, ему придется перенести очень большие трудности. Возможно, они приведут его к вере. Поэтому дорога ни для кого не закрыта. Ни для тех людей, которые называют себя атеистами, веря, собственно говоря, в ничто, веря в то, что, как говорил Базаров в романе «Отцы и дети», «Я умру, меня закопают в землю, на могиле вырастет лопух». Но если кому-то нравится такая вера, ну почему нет? Ну вот меня всегда не устраивала такая вера. Мне как-то тоскливо было от этого. Ну как же я умру, закопают землю, на могиле вырастет лопух. Я понимал, что да, возможно, так и будет, но как-то очень тоскливо. И потом, читая дневники писателя Достоевского, Федора Михайловича, я нашел у него такое место. Что вы будете делать, если вам докажут, что Христа нет? Я останусь с теми, кто в него верит. Я вначале был удивлен, ну как же, докажу, что нет, и останусь с теми, кто в нее верит. А теперь я понял, что без Бога жить нельзя. Без Бога человек не сможет использовать все свои возможности радости жизни. Ведь на самом деле именно Иван Дурак радовался жизни. В отличие от всех остальных людей, которые называли себя умными. Надо еще разобраться, кто дурак. Братья, которые получили 10 шапок серебра в коньке-горбунке, или дурак, который в конце сказки стал царем? Надо разобраться, был ли он дураком.
К чему может привести увлечение карьерой и построение материального благополучия безбожным путем, рассчитывая исключительно на одни психологические деловые методики?
Зависимость. Зависимость. Любая зависимость, она сопряжена с увеличением дозы и уменьшением радости жизни. Все, что человек делает в жизни, он делает для того, чтобы быть счастливым, чтобы радоваться жизни. Но без высших нравственно-духовных ценностей карьера не принесет ему радости. И чем он будет выше подниматься, тем у него будет больше ломки жизненной, страдания, и меньше радости. Я хочу сказать, что без Бога, без благодати Святаго Духа, все свойства человека, все его таланты превратятся в грехи. И если у человека, делающего карьеру, появляется навигатор, который направлен на Царство Небесное, как конечную точку, то эта карьера будет для него стяжанием благодати Святаго Духа, дорогой по поиску Бога. Собственно говоря, человек, делающий карьеру без Бога, это человек, стремящийся к духовным ценностям, без руля, без парусов, без навигации, в бушующем океане, без спасительных огней маяка. Такой человек неизбежно потерпит кораблекрушение. И в конечном счете, когда он добьется или не добьется того, чего он хочет, он не испытает радости. Вот в этом главная трагедия, главная беда.
Уважаемый батюшка, скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, некоторые атеисты достигают в обществе высших высот, а христиане, стремящиеся к праведной жизни, иногда оказываются чуть ли на низших ступеньках?
Дело в том, что для того, чтобы понять высоты, которых достигает атеист, надо быть уверенным, что он является атеистом. Это вопрос сам по себе непростой. Вот я бывал в трех тяжелых авариях на подводных лодках, и я видел, как атеисты молятся Богу накануне смерти. Поэтому атеизм – это точное знание того, что ничего нету. Поэтому таких уж атеистов подлинных, их не так и много. Да, человек вырос без Бога, он так воспитан. Его не приучили к этому, он этого не понимает. Но в трудные минуты под бомбежкой душа нередко говорит: «Господи, помилуй». Поэтому, ну можно ли такого человека назвать атеистом? Но если даже мы представим полного атеиста, который верит в то, что он умрет, его закопают в землю и на могиле вырастет лопух, то для того, чтобы оценить всю меру его земного благополучия и жизненных достижений, надо знать наверняка, о чем он думает в долгие бессонные ночи. О чем он думает, когда он ночью просыпается и не может заснуть. Какие мысли у него в голове. Не хочется ли ему встать ночью и принять дозу алкоголя, чтобы выключить голос совести? Крик Бога в душе человека, чтобы заполнить ту пустоту, не является ли его карьера, его жизнь, его работа попыткой заполнить внутреннюю пустоту, чтобы не слышать скрежета хаоса, скрежета адской бездны, который при жизни начинает проникать внутрь его души. Можно ли его назвать благополучным? Не является ли он лакированным гробом, который снаружи вполне даже прилично благополучно выглядит и очень хорошо отлакированный? Но если его открыть, то мало не покажется. Внутри будет полно костей, мертвечины и всякой нечистоты. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот православные христиане, которые ничего не добиваются в жизни. Ведь, по сути дела, если так вот подумать, если с нами Бог, то мы должны быть самыми успешными, самыми красивыми, самыми счастливыми. Я думаю, что вот эти люди, которые не добиваются всего, не живут, как у Христа, за пазухой, они, может, и являются православными, но являются ли они христианами? Православные – это те, кто выполняет определенные ритуалы и обряды, можно так сказать. А христиане – это дух любви. Вот как с духом любви? Ведь Господь сказал: «Потому узнает вас, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою». Вот у этих людей, у них есть дух любви. Если человек ходит в церковь, совершает церковные таинства, и дух любви у него не приумножается, если он не живет, как у Христа, за пазухой, если он не живет в этом мире, как в Царстве Божием, потому что храм Божий должен быть прообразом Царствия Небесного, Церковь Божия на земле, то куда же он выставил навигатор своей души? Если его выставить курсом на Царствие Небесное, то неизбежно окажется Царствием Божьим и будешь жить, как у Христа, за пазухой. Если ты не живешь, как у Христа, за пазухой, ну какой ты православный христианин? Значит, что-то не того. У кого-то, у другого ты за пазухой живешь. Значит, получается, что люди усваивают некую внешнюю ритуальную часть веры, которая сама по себе полезна и необходима, но она в значительной степени является вторичной, так как дух является первичным, и не имеет духа любви. Поэтому они в какой-то степени напоминают, ну, тех самых книжников, фарисеев, законоучителей, которые вроде бы букву закона выполняли, а все остальное нет. Я думаю, что многие религии повреждались именно обрядоверием. Вот взять, например, языческую религию, поклонение языческим богам. На каком-то этапе развития человечества боги являются духовной ценностью. А потом такое количество обрядов поклонения каждому богу было, куда поклониться, сколько раз повернуться, в какую сторону, что за обилием обрядов были забыты сами боги. Эта религия рухнула. Были заповеди Моисеевы, 10 заповедей любви, которые стали постепенно заменяться преданиями старцев. По 60 на каждую заповедь. И за внешним соблюдением закона, который сам по себе хорош, он не является плохим, был потерян дух. Не закон плох, отсутствие духа недопустимо.
Как вы думаете, когда были более нравственные семьи в Советском Союзе, в котором преподавался атеизм, или сейчас, когда христианство не подвергается гонениям и имеет свободу проповеди?
Ну, дело в том, что если мы говорим о христианстве, о православии, ну, я говорю о православии, потому что я православный священник, но это не значит, что, ну, как бы все остальные христиане плохие. Вовсе нет, я так лично не считаю. Я думаю, что там, где больше духа любви, там и вот все остальное от этого и проистекает. А, наверное, дух любви был и в советском обществе, наверное, был, и в нашем обществе. Церковь, она переживает разные этапы своего развития. Периодически государство церковь начинает преследовать. Тогда в церкви собираются самые лучшие люди, которые искренне верующие, потому что там находиться опасно. Когда государство начинает церковь поддерживать, неизбежно церковь может превращаться в райком партии. А в райкоме партии разные люди собираются, и хорошие, и карьеристы, и там какие-то другие люди, материально озабоченные. Ну и когда чаша Божьего терпения переполняется, опять начинаются гонения. Вот такие волны, они идут через всю историю христианства в той или иной степени. Конечно, советское общество базовой нравственно-духовной ценностью имело высшие нравственно-духовные ценности. Если мы возьмем учение о коммунизме, то это учение о Царстве Небесном, но без Бога. У коммунистов были ветхозаветные пророки Карл Маркс, Фридрих Энгельс, были новозаветные Ленин, Сталин, были мученики, павшие за революцию, святые подвижники, были крестные ходы, демонстрации с иконами вождей, был поместный собор, который заменил партийный съезд, был парторг, который заменил приходского священника, был кодекс строителей коммунистического общества, который заменил заповеди Божьи, было учение о коммунизме в 80-м году, собственно говоря, о царстве Божьем на земле. Возможно ли царство Божие на земле? Да, возможно. Если человеку будет друг, товарищ и брат. Или, как сказано в первой заповеди Божией, возлюби Господа Бога своего, всем сердцем своим, всею крепостью своей, и ближнего, как самого себя. Вот если убрать Бога, тогда остается себя и ближнего. А без Бога ни себя не возлюбишь, ни ближнего. Поэтому я хочу сказать, что в советском обществе были высшие нравственно-духовные ценности. Их можно как угодно оценивать, но они были, они стояли перед людьми. И те люди, которые строили ехать БАМ или комсомольско-молодежные стройки, или герои Великой Отечественной войны, которые верили в свое отечество, они были духовно высокими людьми. Наше время – это время денег, время, когда как бы главная ценность – это стало деньги этого общества. И в этом смысле, конечно, у нас большее духовное обнищание. У нас нету реально сейчас высших нравственно-духовных ценностей. В какой-то степени церковь, она восстает из руин. Она восстает из руин, потому что если мы берем 1918 год, то было 360 тысяч священнослужителей. Если мы берем начало перестройки, то было 11 тысяч, а сейчас порядка 40 тысяч. И вот эти священники, которые пришли на служение в храм, им дали развалины, и они были вынуждены заниматься не апостольским служением, не ловлей душ человеческих, приведение ко Христу, как Господь сказал апостолам, я сделаю вас ловцами человеков, а они стали прорабами и строителями. Плохо это или хорошо? Ну вот такое время. Чем ниже опускается духовный уровень общества, тем ниже опускается духовный уровень священства. И когда одного святого старца спросили, почему Господь попускает злых пастырей, он так и сказал, чтобы уводить за собой в ад злую паству. То есть можно ходить в храм и удаляться от Бога, если нет духа любви. Поэтому я думаю, что дух любви есть и в наше время. Просто он, может быть, не декларируется на государственном уровне. Думаю, что, наверное, вот после всех испытаний, катаклизмов, трудностей, дух любви повышается. Но я вырос в послевоенное время, поэтому вот тогда, конечно, был другой дух любви. Тогда радость была на всех одна, горе было на всех одно. Можно было прийти к незнакомым людям, как к близким людям. Вот, потому что трудности очень большие были пережиты не так давно. Сейчас многое начинает забываться, но мы видим, как только происходят в обществе какие-то позитивные события, то как народ весь начинает объединяться, какой массовый народный подъем возникает в одно мгновение. Я бы сказал, что дух любви сейчас более скрыт, но я бы не сказал, что он стал меньше. И при определенных условиях он воспрянет.
Какие духовные ценности семьи, по вашему мнению, являются преобладающими в современной России? И какое влияние они могут оказать на человеческие судьбы и развитие нашего общества?
Вы знаете, я повторяю, семья – это главная основа счастливого общества, счастливого государства. Главная духовная ценность супругов – это постоянная молитва Богу о приумножении любви друг к другу. Вот семья, она похожа на сад, который получает человек, скажем, в наследство, цветущий сад. Но за ним же надо ухаживать, чтобы он находился на таком же цветущем, а поухаживать он не хочет. И потом он зарастает сорняками через какое-то время, и вот эта тихая спасительная гавань превращается в место для бурь и штормов. Поэтому для того, чтобы были счастливые семьи, Муж должен постоянно молиться, просить Бога о приумножении любви к жене, и жена тоже это может делать. И вот если между ними будет любовь, то дети их будут счастливыми. Это будет место, откуда в мир будут выходить счастливые люди. Счастливые дети бывают у счастливых родителей. Это постоянная духовная работа. Не зря в первые века христианства именно семейная жизнь была высшей формой монашества. Потому что она смиряла более всего. Одному человеку намного легче в какой-то степени. А здесь надо постоянно, ну как бы, смиряться. И свою самость постоянно смирять. И, наконец, прийти к такому состоянию, когда в семейной жизни главный источник радости, когда ты делаешь что-то для своих близких. И от этого радуешь. То есть, иначе говоря, ты несешь домой пирожок, который съедают те, кого ты любишь. А не съедаешь его сам ночью под одеялом. И в этом отношении именно семья является главным источником безопасности государства. В счастливых семьях рождаются счастливые дети. Счастливые дети создают счастливое государство. Поэтому это основа основ.
В наше время имеет место совместное проживание мужчин и женщин без регистрации брака. Бывают случаи, что в результате их близких отношений рождаются небрачные дети. Какие последствия, на ваш взгляд, могут иметь такие отношения для самих людей, их детей и общества?
Вы знаете, вот по современной статистике, в первый год разводится до 50% браков. Первый год совместной жизни сегодня. И даже среди церковных браков есть немало разводов. И такое происходит, когда церковное таинство совершается. А вообще в итоге в России до 90% семей распадаются на каком-то этапе своей жизни. То есть цифра эта очень огромная. А является ли жизнь без брака грехом перед Богом? Вы знаете, это такой вопрос очень, ну как бы сказать, неоднозначный. С одной стороны, несомненно, да, это очень плохо, конечно. Если есть любовь, почему люди не заключают брак, почему не совершают таинство венчания, по крайней мере, верующие люди, это казалось бы естественным. Но вот был такой учитель церкви 3 века Климент Александрийский, учитель церкви, один из очень выдающихся учителей церкви, который является огромным для всех нас духовным авторитетом. Он говорил, что любовь между мужчиной и женщиной выше всех таинств. Выше всех. И дети, которые рождаются от любви, они не могут считаться блудными детьми. Это не значит, что не надо брак заключать и венчаться. Но всякие бывают ситуации. Например, нет возможности, или политическая обстановка, или еще что-то не позволяет. Вы знаете, одна из самых благополучных семей, которые я знаю в своей жизни, это мои дедушка с бабушкой. У меня прошло у них детство, я жил с ними с 5 до 16 лет. Ну, просто так получилось, что родители жили в Ленинграде, коммунальная квартира, а там дом свой. И я сам там, мне там очень нравилось, и я там закончил школу. Это была идеальная семья. Идеальная, просто идеальная. И они зарегистрировали брак за год до смерти деда, прожив всю жизнь. Никто даже не знал. Что дед был директором школы, бабушка была завучем, ну разные фамилии, ну как в голову. Никто даже не предполагал, что они не в браке. Почему это было? Ну, видимо, время такое было. Знаете, сталинский был период, были репрессии. Видимо, если кого-то заберут... Дед вообще, ну, был удивительным человеком у меня. Он когда был на войне, на каждом ранении он поступил, значит, он приехал на ранение, значит, перевез своих там в тыл, эвакуировал семью. Второй раз приехал, сдал там госэкзамены в Герценовском институте, получил диплом. Ну, то есть он постоянно о них заботился, они все время жили вместе. И он вообще больше ни на кого не смотрел. Там была любовь такая, что вообще слов никаких нету просто. Поэтому это не значит, что я призываю не регистрировать браки. Если нет никаких помех, надо обязательно принимать на себя ответственность. Потому что любовь – это всегда ответственность. Мы в ответе за тех, кого приручили. Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц». Но бывают разные обстоятельства. Вот бывают разные обстоятельства. Поэтому все-таки я бы так вот не говорил о том, блуд, не блуд. Вот если люди не хотят на себя ответственность принимать, это, конечно, в конечном счете плохо. Но можно и ответственность принять, и брак зарегистрироваться, и венчаться, и развестись через год. Такое может быть. Вот это тоже очень плохо. То есть человек ответственность принимает на себя, а любви нету. Нету духовной мудрости. Ведь сейчас никого не заставляют насильно заключать браки. Человек сам все выбирает. Куда же девается любовь? Куда она уходит? Значит, не сберегли, значит, не сохранили. Не хватило мудрости, не просили Бога о приумножении взаимной любви.
Какое влияние на формирование семейных ценностей оказывает русская литература? Какие примеры благочестивой и грешной жизни вы можете назвать в произведениях писателей? Какое влияние они оказывают на личность и общество?
Ну, конечно, Россия – это была особая страна. Семейные ценности были базовой ценностью, базовой основой России. Перед революцией это все пошатнулось. А после революции вообще было на какое-то время разрушено. Просто вообще было разрушено, семья была признана как одним из пережитков. Но, собственно говоря, к чему приводит разрушение семейных ценностей? Содом и Гоморра. Лот. Лот. Единственный праведник в Содоме и Гоморре. Своей семьей. Господь ему сказал. Города будут сожжены, так как все люди забыли о Боге, они ушли от Него. Господи, сказал Лот, но а если я найду 200 праведников, ты сохранишь города? Сохраню. Лот подумал, а если 100? И так он торговался с Богом, говорит, ну а если 10? И говорит, и ради 10 сохраню. И он никого не нашел. И когда к нему пришел ангел Господень, для того, чтобы вывести его семью из городов, где начиналось землетрясение. Жители, увидев, что пришел ангел, и пришли, начали стучаться и говорить, отдай нам чужестранца, потому что у них была традиция такая. Чужестранец становился общим достоянием, который забредал с дуру в эти замечательные города. То есть они даже покусились на ангела. И когда они открыли двери его дома, то ослепли. И когда Лот начал выводить свою семью, ангел сказал, не оборачивайтесь назад. И жена Лота обернулась и превратилась в соляной столб. То есть, когда разрушаются базовые ценности, то люди привлекают к себе небесный и земной огонь. Кстати говоря, не так давно нашли эти города. Они находятся на территории Иордании, где-то вот по центру Мертвого моря, 10-15 километров вглубь Иордании. Это не место Мертвого моря, как иногда говорят. Там эти города сгорели, там расплавленный металл, и мгновенная гибель была людей. Сейчас археологи ведут эти раскопки. Очень это место реально существовало. Одно из мощнейших землетрясений, Иорданская впадина, неподалеку, сдвиг вот этих земных пластов. То есть мощное землетрясение на месте Содома и Гоморры. Вот поэтому настолько базовой ценностью является, что когда она начинает разрушаться, то выходит огонь из-под земли и попаляет эти города.
Ну, все-таки русская литература, она служила все-таки именно формированию такого положительного отношения к семье, и у Льва Толстого можно найти примеры.
Святая Русь, Дом Богородицы, оплот семейной жизни, семейные ценности. Высшая ценность. У всех наших великих писателей, у всех, отношение к семье было трепетное, как к основе государства, как к главному оплоту государства. Повторяю, не случайно все деструктивные силы сегодня максимально решают именно этот институт. Именно этот институт. Внедряя нам нетрадиционные ценности. Нетрадиционные. Вот если так пойдет дальше развитие, скоро семейная жизнь станет нетрадиционной ценностью. Вот в Содоме и Гоморре нетрадиционная ценность – это была семья Лота, единственного праведника, который остался в этих городах. То есть я хочу сказать, что это бывает периодически. Все, что происходит сейчас, уже было в мире. Очень жаль, что люди не изучают свою историю. А русские писатели, русские духовные лидеры всегда об этом знали, говорили, упоминали и призывали людей к сохранению вот этих вот высших нравственно-духовных ценностей, как к оплоту государства, как к главной церкви. То есть оплот церкви – это семья. Домовая церковь является высшей формой церкви перед Богом.
Какую роль, на ваш взгляд, должны иметь в воспитании детей родители и ближайшие родственники? Сейчас очень распространено, что как бы детей воспитывают не только родители, но у нас получается и детский сад, и школа, и институт, и еще многие-многие-многие структуры, кроме них.
Ребенок – это видеомагнитофон. Вот роль родителей и ближайших родственников должна быть такой, чтобы этот видеомагнитофон записал все самое лучшее и не записал все самое худшее. Потому что родители являются примером для детей. И наступит момент, когда дети пройдут дорогами родителей. И самое главное, что могут сделать ближайшие люди, дать дух любви, чтобы дети выросли в этой атмосфере. Психологическая защита человека – это положительные воспоминания, положительные эмоции. Когда будет трудно, когда буря жизни будет настигать человека, он сможет уйти в эти светлые, радостные воспоминания. Федор Михайлович Достоевский говорил, особо важны эти воспоминания детства. Если у ребенка в детстве есть хоть одно светлое воспоминание, он может быть спасен в самые трудные минуты своей жизни. Вот если нет этих воспоминаний, то некуда прятаться. В этом смысле ближайшие родственники, родители, они являются главным источником будущего счастья жизни. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Именно они закладывают дорогу судьбы, дорогу жизни для своих детей. И они передадут им эстафетную палочку рода, своего рода. Эта палочка может весить 100 грамм, а может весить 100 тонн. Может быть, такую палочку детям передадут, что она раздавит их, вдавит их в землю. Поэтому это самое главное.
Как вы думаете, было ли в советской культуре преобладание женского воспитания в семье над мужским? Не был ли образ отца принижен, например, в мультфильмах, в детских песенках?
Вы знаете, вот я вспоминаю своего покойного духовного отца, преснопамятного протоиерея Василия Лесника, и его иногда спрашивали, вообще, а кто вот там должен быть лидером в семье, муж или жена? Он говорит, лидером должен быть тот, у кого выражены лидерские качества. Если у мужчины выражены лидерские качества, то его никто принять не сможет. И любая женщина с радостью, ну вот будет вот как бы с таким лидером, пустит его вперед. Но если у мужа их нету, иногда женщина вынуждена брать на себя эти лидерские качества. Поэтому лидерские качества женщины – это связано с отсутствием лидерских качеств мужчины. Поэтому хоть принижай, хоть не принижай, здесь уже как, вот, как человек родился, таким он и будет. Вот что даровано судьбой, то тому и утешение. Пусть работает работник, воин рубится в сражении. Вот в нашем храме в Юках, я являюсь настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках Выборгской епархии. И вот, значит, у нас, по сути дела, практически мы так и говорим, я всегда так и говорю, что не надо вот так, да убоится жена мужа или муж, надо любить друг друга. И у каждого есть свои качества положительные, вот их надо использовать. Как сказал преподобный Шота Руставели в своей бессмертной поэме «Витязь в тигровой шкуре», что даровано судьбою, то тому и в утешение. Пусть работает работник, воин рубится в сражении. Я не знаю, как в других местах, но мы в нашей Выборгской епархии, в Юковском храме, вот мы проводим такую позицию, что лидерские качества человека, вот они должны максимально развиваться и проявляться. Но я говорю о лидерских качествах в духе любви. В духе любви. Поэтому, если жена чувствует лидерские качества, флаг ей в руки. Если муж, тоже хорошо. Да убоится жена мужа своего. Вы знаете, это вот такие же неверные переводы, как страх Божий. Вот говорит, есть понятие страх Божий. Страх Божий. Древнегреческое слово страх, фобос, было уважение, почтение. А для страха в древнегреческом было особое слово тромос. А в новогреческом фобос стало страхом, фобией, страхи. Так вот, перевели как бы с новогреческого старогреческое слово. То есть было с уважением, почтением, страх Божий – это уважение, любовь к Богу. Вот и жена да убоится мужа своего. Можно перевести, жена да будет любить мужа своего. Потому что страх – это противоположное чувство любви. Я бы сказал, страх, он всегда сопряжен с духом лукавства, лицемерия, фальши. Состояние противоположное любви. Сказка про Ивана Дурака. Фальшивые умные в кавычках братья и абсолютно искренний Иван Дурак, который становится царем в конце сказки.
То есть вы считаете, что сама по себе пропаганда, она оказывает лишь, как бы сказать, незначительное влияние?
Нет, оно не окажет большого влияния. Как ни пропагандируй, вот важно оставаться самим собой. Кто этого не понимает, он как пружина сжимается, а потом распрямляется, все равно ничего не получится. Вот знаете, говорит, Горбатова могила исправит, потому что что даровано судьбою, то тому и в утешение. Пусть работает работник, воин рубится в сражении. Лидер пусть будет лидером. И на самом деле лидером должен быть тот, у кого больше лидерских качеств. Но в каких-то ситуациях эти свойства могут меняться. Например, на рыбалке будет муж лидером, а на кухне жена. И вообще не надо, вот кто главный. Потому что в любви все решают все вместе. Ну какая половина тела важнее, левая или правая? Как говорил апостол Павел, ну что вообще, вот много органов, вот мы все члены одного тела Христова. И если рука скажет, ну я не нога, поэтому я главнее, а желудок скажет, ну я не почки, поэтому я главнее. Вот главнее, когда все работает вместе в духе единой божественной любви. Поэтому лидерские качества – это лишь отрезок времени, очень кратковременный.
В завершении программы напомню, что гость нашей радиостудии – доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор, протоиерей Григорий Григорьев. Спасибо, батюшка, за познавательный рассказ.
Спасибо, Божье благословение да пребудет со всеми вами.
Закончилась передача «Гость студии», которую подготовил и провел Дмитрий Корсунский.